Ну что же, всем добрый вечер. У нас четверг, как всегда, 21 час 5 минут по Москве, пастуховские четверги. Владимир Борисович Пастухов. Добрый вечер, Владимир Борисович.
Добрый вечер, Алексей Алексеевич.
Ну, я сразу для наших слушателей сегодня припас мою любимую маечку, на которой наклеена аптека за углом, так что вы это, ежели что, вдруг как-то вам не так, знаете, за какой угол, дорогие друзья, вам поворачивать. Мы с вами позапрошлый раз начали говорить о таком понятии, вокруг которого развернулись дебаты не только среди российских релокантов, эмиграции, но и во многих западных странах, так называемой коллективной ответственности. В данном случае речь идет о коллективной ответственности российских граждан за то, что сейчас происходит в Европе, за войну с Украиной и так далее, и так далее. Хотелось бы понять, как вы вообще относитесь к этому и как сказать, морально и юридически, наверное.
Слушайте, удивительно то, что любая человеческая мысль ходит по кругу. И вот эта вот самая мысль, когда она ходит по кругу, то она все время возвращается в свою исходную точку. Вот 3 года прошло. То есть на самом деле вопрос этот, он же возник, ну, буквально в первые 2-3 недели войны, и тогда он меня действительно очень интересовал, а я человек методичный, то есть я для себя его решил, его оставил. Я думал, что как бы, ну, все разобрались тогда уже, 3 года войны прошло, и вдруг раз, через 3 года войны опять.
И вдруг раз.
Да, то есть это вот меня удивляет. То есть в чем я разобрался? Вернемся как к исходникам. То есть есть три разных совершенно вещи. Есть ответственность, есть вина и есть стыд. И это вот такие три сосны, внутри которых очень легко запутаться. То есть ответственность – это такая штука, которая является глубоко индивидуальной.
То есть не коллективной.
Да, потому что там, где коллективная ответственность, там фашизм.
Почему это вы так решили?
Потому что, когда человек отвечает за то, что лично он не делал, это объективное вменение. А там, где есть объективное вменение и обвинение целой когорты в том, что на них есть родимое проклятие, неважно какое, там, семитское, антисемитское, арийская, антиарийская, славянская, антиславянская. Если тебя обвиняют и призывают к ответственности не за то, что ты лично совершил, а за твою принадлежность формальную какой-то группе, по крови, по религии, по носу, по уху.
Хвосту.
Да, по хвосту. Вот. Какие у вас документы, говорит? Лапы и русский хвост, мои документы, да, то это фашизм. И я в свое время приводил в Телеграме цитату великого австрийского антифашиста, философа, который отсидел в лагерях, который прошел через все муки ада, и который на этот вопрос о коллективной ответственности немцев он ответил в своей лекции и ответил очень четко. Значит, это вот один вопрос, что ответственность, то есть отвечают те, каждый в своей мере. То есть, если человек воевал, он отвечает за то, что он воевал. Если он развязывал войну, он отвечает за то, что он развязывал войну. Если он поддерживал внутренний или внешний, он отвечает за то, что он поддерживал. Если он просто уклонился и как бы дело не мое, он отвечает за то, что он уклонился и дело не его. А если он, условно говоря, как Карамурза, почти там сдох, или как Навальный реально как бы и умер, а если в случае Карамурзы именно за то, что он выступал против войны, то я не понимаю, какая ответственность лично на нем лежит. Понимаете? А если это Катя Марголис, которая везде говорит, что она против, то есть у нее двойственное положение. Но она за что отвечает? Она везде, она вот как бы приняла другую идентичность. Как она, она же русская, и внучка русского философа. То есть какая к ней ответственность? Она лично, я не вижу, что к ней можно предъявить. То есть, понимаете, это один вопрос. То есть ответственность нет.
Ответ, мы заточим, что с вашей точки зрения ответственность индивидуальная.
Ответственность индивидуальная, коллективная. Ответственность с коллективной ответственностью начинаются очень поганые вещи. Даже если призыв к коллективной ответственности носит ярко выраженный эмоциональный справедливый характер, с чего бы это ни началось, закончится это погром. Вот это закончится погромом. Теперь дальше. Вина. Сложнее. Сложнее.
Казалось, вина проще на самом деле.
Не, вина сложнее. Почему? Потому что если мы говорим о вине как категории уголовно-правовой, ну, понятно, нет, конечно, там должен быть состав, все. Тут все понятно, тут привязано к ответственности. Но вина – это такое более широкое понятие. То есть вина, вот условно говоря, могу я сказать, что я, ну, по самоидентификации русский. То есть, понятно, я писал о том, что у меня сложный случай. Там, при других обстоятельствах я мог бы себя самоидентифицировать и как украинец, и на самом деле против истины бы вот нисколько не солгал, у меня больше, чем у многих других украинцев. Да? Но я выбрал это. Я выбрал это по своей привязке к культуре, к языку своей семьи, ну, к тому, там, к тем каким-то вещам, из которых формировалась моя личность. Да, могу ли я, положа так руку на сердце, сказать, ребята, я этот режим себе не намысливал, за Путина никогда голосовал.
Я не виноват.
Я не виноват. Ну, да, но нет.
Вот про да я понимаю, про нет не понимаю.
А вот понять как, вот 90-е годы я жил, выживал, там, занимался своим делом, ну, уже выживать надо было. Ну, в политике не участвовал активно, да и неактивно не участвовал. И как бы, ну, смотрел со стороны, ну, брезгливый был. Было бы вот, ощущение, главное, какое у меня было. Вот какое у меня ощущение по отношению к общественным проблемам 90-х. И вот я сейчас подумал, брезгливость. Вот это чувство, которое меня преследовало. Вот как вот жаба кругом, да? А может, не надо было? Может, надо было поучаствовать? Ну, я не знаю, может, ничего хорошего не вышло. Ну, говорит, ну ты же не пытался. Дальше. Ну, читал Пушкина.
Да.
Ну, не могу сказать, что тогда был большим фанатом. Вообще, конечно, таких великих, ну, поэтов, писателей, там, Пушкин, Толстой, там, не знаю, Шекспир, кто угодно. Но вот есть огромная проблема, что мы их в основном по необходимости читаем, когда нам 16-17, это тогда, когда вообще ничего невозможно понять, то, что они написали.
Угу.
Когда уже можно понять, так на это времени нет.
Это точно. Это точно.
И поэтому, конечно, вот сказать, что я вот там, вот у меня мама там 60-90 Пушкина перечитывает, и она вот это понимает, а у меня нет на это времени. Поэтому я не был там большим. Но со временем стал все-таки вот иногда... Думаешь, вот надо прочитать. Вот пошел на эту фантасмагорическую совершенно премьеру Евгения Онегина в Лондонском театре, где там Онегин тискает Ольгу прямо на сцене. Хотя, в принципе, голоса хорошие, все хорошо. Понял, надо бы оригинал почитать. Надо как-то очиститься, пройти через чистилище. А читал Пушкина. Знал я насчет этих там стихов по польскому вопросу.
Ну, да.
Да, ну где-то на перемене сознания, там, не лезьте там в дела...
Спор славян между собой.
Там. Да. Меня так как... Заострял на это внимание. Понимал, что это вот тот элемент имперской культуры, который в себе надо изживать. Ну да, ну сейчас понимаю, конечно, да. Ну, то есть надо было, чтобы сначала там по Харькову и Киеву начали бомбить и стрелять, чтобы понять, что да, что-то там было в этой культуре, что мы не успели предать. Нет, понятно, для своего времени все ясно. Но как бы 200 лет прошло, надо было дать оценку. Давал я ее тогда, до этого? Ну, нет, не давал, мне не очень. Виновен? Ну, как сказать?
Как,
Понимаете?
так как сказать-то,
Ну,
Владимир Ильич, вы думали ускользнуть? Нет.
сказать, что да, вот в каких-то долях все виноваты. Но не потому, что кто-то из нас, кто-то вот мне написал там в комментах, все вы русские, и дальше много-много эпитетов. Нет, не поэтому. Это мне не надо. А вот с точки зрения моего понимания того, что, в общем, так или иначе не докрутили, ну, я был там, где не докрутили, не до смысла.
Подождите, тогда вы запутали меня совсем, потому что тогда граница между ответственностью и виной, которую вы сейчас объясняете, она не существует, потому что вот не докрутили.
Она диалектична, это вы правы, понимаете, она диалектична. То есть, смотрите, где приходит человек.
Юридическая вина, я понимаю, преступления должны,
понимаете,
подозрения на преступления
да,
должны расследоваться.
Вот, давайте так, вот смотрите, вот, условно говоря, есть ситуация, когда приходит человек и говорит: ты кто? Ты говоришь: я русский.
Угу.
Так, все. Так, вышел. Вышел отсюда, покиньте помещение.
Ну,
если
да.
они не покинут...
Не обслуживается.
Не обслуживается.
Да.
Это я не принимаю. А... собираются русские. Говорят: да мы-то тут при чем? Да мы вообще белую пушистую. У нас слушали, у нас такой Толстой. У нас такой Достоевский, у нас такой Пушкин. Ну как нас можно кенселить там? Не принимаю. Почему? Потому что с этими тремя гениальными ребятами мы зашли в тупик этой войны. Это значит, что мы, когда мы их изучали, когда мы их интерпретировали, когда мы рассказывали нашим детям о них, мы как-то акценты так ставили, что мы на эту сторону не обращали внимания. То есть, можем ли мы себе сказать, что мы абсолютно ни в чем не виновны? Нет, ну потому что, наверное, это произошло. То есть, могли ли мы, каждый в отдельности, там, может ли пылинка остановить паровоз, встретившись с ним? Ну, наверное, нет. Но если бы это была пыльная буря, могла бы остановить нас, было бы много. То есть, это очень сложный вопрос. То есть, я его не принимаю как обвинение. И в то же самое время я допускаю, что лично я могу себе, я, лично я должен себе этот вопрос поставить. Тут мы приходим к третьему составляющему, который для меня безусловно.
Угу.
Я человек, который, в общем, как-то, ну, не сложился у меня с этим режимом. Ну, кстати, не в том моя большая заслуга. Вот сказать, он сам как бы меня выбрал, не я его. Может,
угу.
если бы... не, знаете, это очень интересно сейчас. Вот сторону меня убьете. Знаете, угу. Сейчас очень многие люди... вот рвут на себе тельник, говорят, там вот эта кровавая гибня, а здесь... А жизнь, я же наблюдаю жизнь, а на самом деле много от случайности зависит. Вот один и тот же человек с одним и тем же запасом морально-этических качеств, вот сложить его жизнь иначе, он бы прекрасно в администрации президента просто смотрелся бы как родной. Но жизнь его как сложилась иначе, где-то там наехали шестеренки друг на друга, он оказался выброшенным из тележки, и он говорит: все, я противник этого режима. А если кто-то, кто сидит, ну, там, знаете, у меня был один знакомый очень гениальный, он в свое время рассматривал, вот, когда только появились эти западные корпорации, ну, там же тоже своя бюрократия, все это тоскливо, ну, все, ну, свои поблажки, хорошие зарплаты, машины, там все. А на самом деле рутина такая же, как в совке. Ну, никто не хочет увольняться. Гигантская корпорация, какой-то Microsoft, там, офис роскошный, все. Говорит: а почему? Говорит: слушай, ну это как в райкоме. Говорит: понимаешь, всех тошнит, но как бы столько поблажек, столько как бы этих распределителей, все, ну куда ты денешься? Ну, так и здесь. Сидят там люди в администрации президента, да их больше тошнит, чем тех, которые в Лондоне сидят.
Хм.
Ну, всех, ну, многие.
Это вы всех оправдываете, отмазываете.
Не-не, я просто, нет, ну там разные.
Вот
есть,
это да. Все.
Да, понимаете, то есть вот это мы никогда не учитываем вот это вот то, что человек сейчас говорит, это во многом не его заслуга, что вот он прозрел, а иногда судьба так сложилась, что вот, вот моя судьба сложилась, что как бы меня выбросило. Я очень часто задаю себе вопрос этот.
А мог бы с Дугиным сидеть сейчас?
Да, да, а вот, вот как бы вот условно говоря, вот не сложилось там у кого-то... уехал, там пишет в Лондоне, мог остаться на кафедре с Дугиным, сейчас бы там совершенно другое писал. Ну вот, да, это очень важный вопрос. Поэтому следующий, вот возвращаясь в точку, вот что я точно испытываю? Вот раз я себя идентифицирую с этой культурой, это мой выбор, то я абсолютно испытываю испанский стыд за то, что она сегодня вытворяет. Вот это есть, вот это безусловно. То есть у нас получается такая цепочка. То есть на одном полюсе вот этот вот совершенно реально фашистский, по сути, лозунг коллективной ответственности, ибо в конечном счете мы придем к тому, что нет никакой разницы между коллективной ответственностью русских, коллективной ответственностью евреев за то, что распяли Христа, коллективной ответственностью там еще кого-то. То есть вот это я абсолютно отвергаю. Посередине серая зона моральной ответственности, которая лично серая зона, и на другом полюсе вот это вот сейчас ощущение стыда, которое, к сожалению, огромному, обязан испытывать каждый нормальный русский человек за все то, что сегодня происходит от имени России и от имени русской культуры.
Ну,
Вот это такая цепочка.
Владимир Борисович, я напомню, это Пастуховские четверги, не забывайте ставить лайки. Да, у нас очень сложный вопрос, любой моральный вопрос сложный, особенно когда его обсуждает такой аморальный человек, как я. Но я все-таки хотел бы...
Нас там двое,
Да, а
подвиньтесь.
оба морально,
В этой
тем более.
камере аморальных нас будет двое.
Хорошо, совсем хорошо. Смотрите, у вас получается, что вообще ничего коллективного нет. Ни коллективной вины, ни коллективной ответственности, ни, ну, естественно, ни коллективного стыда.
Ну вот такой я индивидуалист.
Вот, нет, это важно, я просто хотел. А
Да,
теперь я хочу
конечно, да.
попробовать упростить выражение, как говорила моя учительница математики, когда она видела, как я бьюсь над формулами, она всегда подходила ко мне, так я в математике был, в общем, достаточно силен, но все равно нужен был дружеский тон. Я говорила: Лешечка, я тебе сколько раз говорила, сначала упрости выражение. Вот, я сейчас буду упрощать выражение.
Давайте.
Есть ли разница? Вот перед нами два обычных человека, два мещанина российских в городе, не знаю, Липецке, не имеющие отношения, не высказывающие отношения, вообще не высказывающие, ничего не делающие по поводу войны. Но один все 20 лет голосовал за Путина, а другой ни разу не голосовал за Путина. Они в смысле вины и ответственности, ну, стыд мы не берем, это вообще индивидуально, они равны?
Ну, понимаете, здесь в этом упрощенном выражении нет главного, как они относятся к войне.
Они не говорят, мы не знаем. А на них показывают пальцем, они говорят там о спектаклях, там о воспитании детей, о погоде.
Как сказала бы ваша учительница математики, у меня нет необходимых и достаточных данных, чтобы ответить на ваш вопрос. Почему? Потому что тот, который не голосовал за Путина, он может быть черносотенцем, типа Стрелкова, которому Путин не нравится только потому, что он слишком бледный и не соответствует его идеалам по разгрому и уничтожению Украины ядерной бомбы. Понимаете? Я не знаю, почему он не голосовал за Путина.
Ну
Понимаете?
хорошо, я усложню, если вас
Усложните,
введу.
да.
Он в свое время поддерживал и финансировал Навального, голосовал за Яблоко, ну все 20 лет, предположим, а другой голосовал за Путина. Но сейчас они оба одинаково себя публично ведут.
Это очень интересный вопрос. Когда мне часто задают вопрос, скажите, вот что сейчас, говорит, можно делать в России? Ну, то есть я всегда говорил, что я же не политический деятель, а тем более, как бы, ну, находясь за границей, то есть мое представление о том, что вообще призывать людей к подвигам там какой-то самопожертвованию, давайте, говорит, протестуйте, говорит, протестуйте, выходите на улицы, там, пишите слова на заборах.
Да уж.
Да, ну я просто считаю, ну это как бы вообще невозможно. То есть я вообще считаю, что никто не может требовать героизма от других людей, ну кроме как от самого себя. То есть если ты там не находишься, если ты не пишешь эти слова, не считаешь, что нужно для себя, ты не можешь ни к чему подобному, честно говоря, призывать. Это вот очень такая серьезная дилемма. Поэтому для меня нет вот этого, именно что делать? Я говорю, ну, сохраните внутреннее сопротивление. И понимаете, я не могу вот по этим данным сказать, они чего стоят, потому что все-таки ключевой вопрос, что у них в душе. То есть есть два варианта. То есть первое, что у них в душе Чапаева пустота. Понимаете? И оба они, один там поддерживал когда-то Навального, где-то там голосовал за Яблоко, все. Но сейчас в условиях, когда начался такой нешуточный настоящий террор, он как бы это все дело забыл. Он перешел в режим выживания. Он как бы себе говорит, это не мое, я не знаю, все, забыли. А второй всю жизнь голосовал там за Путина, верил в это все. И сейчас он так тихо затих, ну, потому что он не знает, чем кончится. Он может быть и за Путина, но у него, допустим, обратная такая ситуация, страх. А вдруг красные придут, понимаешь, и Путин тоже затих. Вот, честно говоря, мне оба противно. Вот в одинаковой степени, понимаете?
Вопрос ответственности и вины. Я же
Да,
по-другому.
почти что, да. А вот если один из них, неважно какой, но он как бы боится, ничего прямо не выражает, но внутри себя говорит, нет, ну, какую-то гадость мы тут затеяли. Вот тогда, ну, я считаю, что неважно, как он себя публично ведет, я тут не требую героизма. Но если он внутри себя оценки все-таки, вот честно, сам с собой, в темной комнате, при закрытых шторах, хорошо, заперся в туалете, он говорит, слушайте, какие же мы суки? Извините, пожалуйста. Ну, я считаю, что он не несет. Ну, да, ну да, не боец, не смог. Но он сохранил, как бы, вот, он не врет себе. Понимаете, вот это вот важно, да. Это
Знаете,
внутреннее отношение важно.
сегодня 22 года с момента Нордоста, захвата заложников, да? Вчера, сегодня и
Я,
завтра.
кстати, думаю 2 дня об этом, на меня вот два события тогда вот меня... Знаете, Беслан уже меньше, потому что он был вторым. На меня
Да,
уже
Беслан
два
второй.
события произвели вот такое ломающее впечатление в жизни. Это Чернобыль, который я, естественно, наблюдал, так сказать, в непосредственной близости. И Нордост, который тоже... Я дело в том, что я очень любил этот проект. Я вообще считаю, что это самый гениальный проект. И вот все говорят о гибели людей, понимаете? Ну вот для меня Иващенко и Васильев это две самые гениальные постановки. И я считаю, что убили целый жанр, потому что только это убили культуру. Это еще одна жертва. Вот там есть количество убитых людей, и
Сто
там
три.
будет памятник им, да? И все
Да.
список, да. А вот рядом сверху должно быть написано «Убита». Такая замечательная часть русской культуры. Потому что это был фантастический проект. Из этого, да, он немного был там по английским лекалам, но там было уже свое оригинальное. Там столько было души. Но вот, чтобы вы понимали, я раз 5 ходил туда.
Я
И...
к чему вспомнил, Владимир Борисович, извините. У нас вот сегодня мне напомнили, вот есть такой проект «Минута в минуту». Они как бы делают «Минута в минуту», что было вот.
Я сегодня его читал у вас.
Ну, это просто вот. Ну, вот они молодцы, и те, кто не читает, там в Твиттере вы все. Они фильм сделали, и вот поминутно кое-какие вещи были новые. Например, про Георгия Васильева, который, оказывается, мог сбежать, он был за сценой. Но он пришел в зал и сказал террористам: я здесь главный, я должен следить за тем, чтобы был порядок, поэтому обращайтесь ко мне. Он не сбежал, хотя у него была такая возможность. Многие либо из нас так сделали, хороший вопрос. Но я про другое. У нас в эфире были заложники по телефону и был террорист. Мы за это, значит, потом нахлебались. Но это не важно тогда. Тогда мы все делали правильно, я считаю. И вот там был такой аргумент, по-моему, Матвей Ганопольский, который в прямом эфире из зала, был террорист, который отнял у заложника телефон и оказался у нас в прямом эфире. И Матвей говорит там, типа, ну, хоть детей отпустите, ну вы что, мужики, ну как, ну с детьми не воюете, там, с женщинами, детьми. А тот ему отвечает: вы ответственны, ваши, те, кто сидят в зале, или виноваты, я уж не помню как, потому что вы ничего не сделали для того, чтобы наши женщины и наши дети в Чечне не попадали под ваши бомбы. Поэтому мы не отпускать не будем, вот они умрут с нами. Я просто ехал в машине, я дословно понял, я понял, все пипец, потому что точно будет штурм, если они это слышат, да? Ну, очевидно. И там через 2 дня. И вот я сейчас подумал, когда вы говорите про коллективную ответственность, вот террористы, обосновали коллективную ответственность,
Нет,
захватив залог.
это абсолютно релевантно одинаковые примеры. Дело в том, что как только появляется идея о том, что человек может отвечать за другого, несмотря на то, что он этого не делал, только по признаку религиозной, расовой, гражданской, иной как бы общности, дальше возникает вопрос, что у тебя есть право. Что такое ответственность? То есть ответственность отвечать. Если отвечать, значит, кто-то должен призывать к ответственности. Значит,
что ты должен спросить.
Да, то есть у тебя могут спросить, значит, как? А как спросить? Ну, это каждый по-своему. Кто-то подойдет и спросит, но тебе там типа не жмет, что ты вот там русский должен ответить, а кто-то придет, достанет гранату и бросит, и скажет, что мне плевать, потому что они ничего не сделали, чтобы это остановить. Понимаете, поэтому, да, вот в этом вопросе у меня очень жесткая позиция. В этом вопросе у меня очень жесткая позиция, и я с нее не сдвинусь. При этом одновременно у меня такая же жесткая позиция, что... Я вам приведу такой пример. Я очень любил постановку «Юнона и Авось» в Линкольне. Это
конечно,
одна из самых, ну, для меня мощных вещей
мощные,
в русском театре 70-х. А среди этих всех вещей там есть потрясающий как бы танец с Андреевским флагом. Ну, то есть, вот, слезы на глазах, все. Я 24 февраля 2022 года не могу смотреть. Он у меня есть и на кассете, и на YouTube, естественно, все. Я не могу смотреть этот спектакль, и я не могу заставить себя, рука не поднимается, выслушать вот это вот. Вот Андреевский флаг. Почему? Вот да, сегодня Андреевский флаг в крови и грязи. Вот мы сделали... Да, я, кстати, вот никто не поверит. Слушайте, а я очень любил вот этот вот русский военный фольклор. Вот это вот то, что вот в «Днях Турбиных», вот там...
Да-да-да.
Да, Николенька под гитару, все. Не могу. Не могу и очень долго не смогу, потому что это... Знамя, которое многим, кстати, несло и свободу, и которое на самом деле там 100 лет назад освободило Европу от фашизма.
Там но вы только вспомните, кто до вас затаптывал флаг этот. Большевики. Ровно так же по отношению. Пушкин, певец империализма или там царской
да,
власти.
Не в этом дело. Не
флаги
в этом.
Нет в этом дело.
Флаги нет, я сейчас...
это все угнетение народов, да, которые... Это
да, я вам
один
скажу,
в
то
один.
Есть, смотрите, понимаете, это же вопрос, как говорится, время пройдет, все зарастет.
Время пройдет, все
или
зарастет.
Не зарастет, да. Но сейчас, вот здесь и сейчас,
да,
для меня Андреевский флаг, он с красными пятнами, я не могу это смотреть. То есть вот две вещи, да, я не приму, потому что для меня вот это вот, это русня, и они все такие, это для меня неприемлемо. Ну, и сказать, да ничего страшного, ну, хорошая песня была, нормально, какое отношение, это тоже не мог, понимаете?
Ну,
Вот
нет ни одного
здесь...
флага без пятен, давайте уж так.
Нет, да, нет ни одного, но здесь и сейчас это важно.
Я понимаю. Но вот в этой связи, поскольку вы вспомнили Пушкина и культуру, я напоминаю, Владимир Пастухов, ставьте ему лайки, не потому что он говорит правильные вещи, а потому что он хороший, а вот, и потому что он хороший, а для некоторых и потому что говорит правильные вещи. В общем, лайки. А, значит, меня, знаете, что задело довольно сильно? Меня мало что задело, когда там сносили памятник Екатерине II в Одессе. Но, ну, ладно, да, там. А мы зато останки Потемкина куда-то увезли. Отличная история, отличный разговор вокруг имперских символов. Вот на следующей
а что,
неделе...
увезли, да, из Херсона увезли?
Да, и не можем найти. Российские.
Кто-то у себя на даче зарыл, поклоняется.
Ой, это может быть. Это вы напрасно смеетесь. Мы там про Ушакова много чего знаем. Поэтому мумию, в смысле, эти самые останки адмирала Ушакова. К сожалению, не смешно. Но меня вот, лично меня задела история с
памятником. Я думаю, распилили на мощи и
да,
раздают
может быть,
генералу.
Да, и возят. Да, вполне.
Да.
Такое может быть. Значит, меня задело вот этот значит, объявленный снос памятника Барклая де Толь в Риге. Это отдельная история, но там очень смешно, когда мы с Сережей Бунтовым обсуждали, вы помните, да, что Барклай де Толь там в фильме «Кутузов», когда говорит, вот он предатель, немчура поганая, актер, играющий Барклая, проходит.
Услышали? Ну так услышали же, наконец.
Он, вот, он не немец, он шотландец. Это, по-моему, 54-й год, фильм Кутузов, или 52-й. Но наконец признали русский, называется, да? Ну, да? При том, что все-таки дедушка бургомистр Риги, двоюродный брат бургомистр Риги в тот момент, когда шла война 12-го года, значит, он рижанин в четвертом поколении, нет, он русский генерал. И тут же я вспомнил Пушкина, да, вот как раз стихотворение «Полководец», отнюдь не имперское, «В люди жалкий род, достойны слез и смеха, жильцы минутного, поклонники успеха». Я понимаю, что это пройдет, это останется на открытых. В предыдущий раз этот же памятник был исчез во время Первой мировой войны, он был поставлен в 13-м году. Но все как-то, знаете, остается чувство, ребят, ну вы вот политики, вы это вот делаете зачем? Вот у вас там две трети Риги не знают, кто такой Барклай. Ну, стоит мужик в треуголке, стоит. Где здесь политический, я не про Барклая, вообще вот в этот самый, политический расчет при строительстве национального государства, а где здесь реальная такая вот, такой демонстративный отказ даже не знаю чего. Ну, против имперскости назовем. Но когда есть, с одной стороны, имперскость, а с другой стороны, провинциальность, ну, выбирайте, братцы.
Я даже не знаю, что вам сказать.
Я сам не знаю, что спросить. На
самом деле. Да. Да. Я просто считаю, что есть всегда два как бы режима работы скорой помощи. В реанимации, и когда тебя уже кладут в нормальную палату, не обязательно номер 6, просто в нормальную. И в реанимации очень часто делают вещи, ну, которые потом, как бы в любой нормальной как бы, ситуации в жизни мы не делали, но вот в тот момент, когда идет острый период, никто уже там не задумывается. Потом в основном как бы борется после того уже с тем, что сделали в реанимации. Вот там стоит вопрос. Вот у меня есть ощущение. То есть я понимаю, главное смешно, что я понимаю, принимаю ваш, ну, такой интеллигентный намек, и да и не намек, потому что, ну, по темпераменту мы с вами люди сходные. Ну, мне тоже, конечно, там с высоты в этой моей колокольне, где я там живу в 2500 милях на острове, вдали от русской границы. Ну, мне кажется, ну, слушайте, ну, там это Барклай-де-Толли уже, собственно говоря, ну, стоит и стоит, кого мешает и так далее. Но я понимаю, что там сейчас люди, они в реанимации. Они в реанимации, они решают как бы несколько проблем.
То есть, первое, подождите, то есть они больные?
Ну, мы все больные. Слушайте, мы все сейчас больные. Ну, вот, да, мы все больные.
Согласен.
Вы же маечку-то одели,
ну... Ну, да, медицинскую, аптека за углом, да.
Да, мы все больные. Вы же пришли на эфир уже, это подразумевая.
Естественно.
Поэтому сейчас общество в целом, планетарно, мы переживаем тяжелейший период какого-то фазового перехода. Ну вот, которого, скажем так, лет 80 не было, честно говоря. Он болезненный, он связан, одновременно идет переход технологический, одновременно гуманитарный, одновременно перераспределение центров силы. И все это человечество просто не понимает, как на это реагировать. То есть люди никогда не жили в этом темпе.
Ну да.
То есть вообще, в принципе, биологически вообще сомневаюсь, что мы приспособлены к такому перевариванию объема информации. То есть ну, мы под это не созданы, не заточены природой. Это вообще никто не предполагал, понимаете? Второе. В принципе, меня сейчас, конечно, будут бить люди левых убеждений.
Будут.
Но вот так жизнь устроена, что люди не равны. Люди равноправны, но люди не равны. И, соответственно, понимаете, для очень большого количества людей оно как бы приспособлено самой природой, историей было для выполнения очень почетных, очень хороших, очень важных таких миссий. Работать на земле, работать водителями, работать у станков. Там, ну, вот как бы А не все приспособлены и готовы, и не каждого ты, при всем уважении к левым убеждениям, не каждого можно в скоростном порядке за год сделать гениальным программистом. Вот меня нельзя. Вот, понимаете, вот, при всем желании. Да.
Поставьте задачу.
Да ладно, пытался. Ну, нельзя. Понимаете, сейчас огромное количество людей будет вообще вырываться из своей привычной среды обитания, превращаться, в общем, в придаток технологии. И это будет очень полезно. Да? И да, им будут, конечно, кидать в этот такой гарантированный доход в виде такого очень красивого пособия по безработице. Но, в общем, это будет довольно страшно. И вот на фоне всего этого перехода есть некая провинция Европы, которая находится Россия и ее лимитров. И где, как в любой провинции, поймите, все то, что, говорится, в центре, знаете, вот вы летите в самолете, где больше трясет? В хвосте.
Прости.
Да? Понимаете? То есть трясет-то весь самолет, все понимают, что трясет. Но как-то пассажиры первого класса это так не ощущают, как те, кто сидит в 55-м ряду. А вот в этом смысле и Россия, и Балтия, и Украина. Мы все там в 55-м, 54-м, 53-м рядах где-то этого большого самолета, и нас трясет сильнее, чем остальных. Поэтому насчет психоза, ну, он у нас у всех психоз, поэтому не надо там, они больны, мы все больны. И теперь, представляете, когда вот этот психоз, и люди живут чем? Что вот только что, ни с того, ни с сего, как бы, никогда такого не было, и вот опять. Огромная ядерная держава, всей мощью своей армии, другой вопрос, что оказалось, что армия фиговая, но это тоже как бы никто не ожидал, обрушивается на государство, которое, в общем, расслабилось, которое, в общем, да и армию свою не поддерживало, считало, что все у него там в порядке. И колбасит 3 года, разрушая страну, убивая население, и ищет там миллион поводов, объясняет эту геополитикой, эту защитой. Знаете, как это, Остап Бендер говорит, только, говорит, забота о детях Донбасса. Говорит, ни о чем другом, только о детях Донбасса. И вот они живут рядом с этим. Они живут, и каждое утро они думают, во-первых, что у нас, во-первых, самих тут русских полстраны, и каждый русский начинает казаться пятой колонной. Это не так, но им кажется, что это так. И, во-вторых, они ждут ожидания, что завтра это обрушится на них. И да, это вот такая паранормальная реакция. То есть в этой ситуации они хотят от себя отгородиться, они хотят себя отмобилизовать, они хотят себя настроить. А как настроить? Ну, надо уничтожать символы. Но как бы символы кончаются. То есть все, что было там, как бы латышских стрелков на 3 года не хватило. То есть, ну...
Подождите, они стоят. Латышские стрелки, памятник стоит.
А что,
И
еще
на
не
него
убрали?
никто не покушается. Его только переименовали. Он назывался «Красные стрелки». Красные латышские
Нет,
стрелки.
ну это,
Убрали
слушайте,
слово «красные», оставили латышские
это
стрелки.
другое, это все, что уничтожили. Это мне напоминает старый анекдот, помните, одесский, когда гувернантка идет по берегу, там корабль, там Михаил Лермонтов, и она спрашивает, Сема, говорит, скажи, пожалуйста, кто такой Михаил Лермонтов? Жмется, все, там боцман. Говорит, слушайте, отстаньте от мальчика, откуда вы знаете, что Михаил Лермонтов перекрашенный лев, там, Каганович. Понимаете? Так, это все, что, то есть, ну, то, что они перекрасили красных, да, в белых, это просто сэкономили деньги
На снос.
на снос, да. То есть, в этой ситуации, поймите, да, это сейчас, ну, мера психической такой защиты, под давлением. Значит, можно сейчас порвать на себе тельник, кстати, но они там абсолютно не правы. Ну, давайте так. Давайте мы же как психолог, давайте встанем на их точку зрения. То есть над ними дамоклов меч. Там можно, конечно, говорить, что они там прикроются зонтиком НАТО. Но мы с вами реальные люди, там все понимают, что пока то НАТО подъедет, полстраны не будет. И понимаете, люди в этом живут. То есть, вы знаете, что такое вот русофобия? Или русофобия, не знаю, как правильно. Русофобия на самом деле надо. Русофобия – это русофобия. Это боязнь русских. Вот сейчас десятки миллионов людей вдоль русской границы испытывают совершенно законную боязнь русских Ну, как боятся, тут как ковида, ну, как боялись же ковида. Ну, вот это сейчас такой вот русский, это как бы как ковид, его боятся.
Нет, ну хорошо, русскому Михаилу Богдановичу, Барклай де Толли, ему,
Ну,
в
какая
общем-то,
разница? Но он ассоциируется, понимаете, он ассоциируется с этим. Он ассоциируется с русской армией, понимаете? Вот у них такая ассоциация, русская армия, не плевать, он шотландец там, перебежчик, еще хуже, понимаете? Он у них ассоциируется вот с той силой, которая сегодня плюется бомбами на мирные города Украины, а завтра будет плеваться над нами. То есть, считаю ли, условно говоря, я там отстраненный великий мыслитель, я бы
да.
так поступил? Нет. Как отстраненный? Нет. А как человек, который сидит и трясется, что завтра у него бомба на дом хватит, ну, не знаю. Для этого надо попасть в это психическое состояние.
Да.
Поэтому я тут исхожу, вы меня не поймете, конечно, но я исхожу из этой простой вещи: не суди, не судим будешь. Вот я не сужу.
Причем тут суд? Ну, причем здесь
Но нет, но
судить?
я в христианском смысле слова.
А, в этом, ну,
В этом, да.
нам с этим сложно. А, и с христианством, и с исламом, и даже с иудаизмом, может, с буддизмом еще кое-как. А, Владимир Борисович, последняя тема большая. Я не хотел ее сегодня брать, потому что, ну, как бы еще мы не видим результат. Но вот отстраненно, да, не по мелочам. Вот в Казани БРИКС. Вот приехало, съехалось энное число людей. Там решали какие-то там вопросы позитивно. Там Китай с Индией подписали протокол об окончании горячей фазы приграничного конфликта. Алиев и Пашинян прямо во время пленарки встали и ушли в другую комнату, и там 3 часа разговаривали, да? Что позитивно, конечно же. Лучше разговаривать, чем плеваться ядом, а еще лучше там снарядами плеваться, лучше разговаривать. Но если вот вы посмотреть с вашей горы, что это было, что это происходит,
И
что это
смотрите,
такое?
есть плохая новость и хорошая новость для Путина.
Да.
Начну с хорошей. Ну, хорошая новость в том, что то, что было понятно профессионалам, ну, как бы публике, непонятно. То есть идея о том, что он может изолировать страну такого масштаба, как Россия, эта идея провальная и результат никакой. Вот эта идея провальная, результат никакой.
Какой?
Никакой, да. А второе, что как бы обратной изнанкой, так, побивкой этого тезиса является то, что слухи о том, что Запад может монопольно поддерживать функции общепланетарного регулятора, сильно преувеличены, как сказал Марк Твен. И движение в сторону многополярности происходит не потому, что его выдумал Путин, а потому, что оно объективно. И Путин, как сломанные часы, в данном конкретном направлении показывает правильное время. А те, кто пытается сохранить уникальные условия мировой политики после распада СССР, скажем так, и до сегодняшнего дня, они идут против времени. То есть мир, с моей точки зрения, движется к новой многополярности. Это правда. Значит, это хорошая новость для Путина. Плохая новость для Путина состоит в том, что ему самому на самом деле в этой многополярности места нету. А что мы знаем, что есть раствор и есть катализатор. И катализатор бросает какой-то раствор, там происходят разные процессы, раствор меняется, а где там был катализатор, все забывают, он испарился. Вот проблема в том, что Путин катализирует процессы, в ходе которых лично он сам испарится. Вот эта проблема. И поймем мы это буквально через месяц, потому что все те же самые изумительные лица, вот я вообще, у меня любовь была этих 3 дней, я наблюдаю за лицом Си Цзиньпина. Ну, то есть это просто не потому, что он похож на Винни-Пуха, хотя это тоже,
Нет, аккуратнее, аккуратнее, Владимир Борисович.
но
У вас там
объясняю,
тоже есть китайское посольство.
это лицо, ну, так я это мой любимый герой, на самом деле. Я не понимаю, почему это плохо, я бы этим гордился. Вопрос в том, что это лицо сфинкса. Это лицо сфинкса. И, понимаете, я не знаю, у каждого своя фантазия, я слушаю фантазию, но, понимаете, я в этом лице смотрел вот настоящее ордынское презрение к мелкому такому тверскому московскому князю. Вот это, конечно, было зрелище, понимаете. Вот я думаю, что там хан Батый, когда к нему там приезжал кто-нибудь, ну, он вот так вот смотрел. Тоже там же устраивали своего рода саммиты. Понимаете, вот это, конечно, было зрелище. Так вот, и все люди, они в Бразилию приедут через месяц. В том же составе, без Путина. И будут все это обсуждать. Только в другой конфигурации. Мы все время забываем, что они приедут через месяц и соберутся на большой двадцатке. И там будет другой торг, и Путина там не будет. Вот это вторая сторона.
Да, но если говорить не о фотографии, а о кине, в смысле о последствиях вот таких конструкций. Потому что большая двадцатка – это и западный мир, и глобальный юг вместе.
А последствия, я вам скажу следующее. У меня есть глубокое убеждение, которое как бы кристаллизуется сейчас с каждым днем, о том, что вне зависимости от того, кто победит в Америке, смена парадигмы американской внешней политики неизбежна. Неважно, это будет Трамп или это будет Харрис. То есть разница будет в темпераменте, последовательности и так далее. Но и та, и другой, в случае своего прихода к власти, будут ломать обамовскую традицию, и будет выстраиваться какая-то новая конфигурация внешней политики США, которая будет учитывать вот эту вот реальность нового мира, в которой Америке придется пододвинуться. Не сильно, возможно, пока. А может, даже временно, но придется. И вот как именно они будут пододвигаться, это мы увидим. И вот то, что происходило сейчас в Казани, это для меня сигнал того, что это неизбежно.
Да, но если мы внутрь внесем российско-украинскую войну, которая вот в вашем описании, это эпизод такой, ну, если говорить
да,
о главном...
Это эпизод, я сразу, как бы, чтобы времени тебе отвечу. Я лично не верю в то, что российско-украинская война имеет какое-то изолированное внутреннее решение, конфликт. Он является частью вот в этой всей глобальной конфигурации мирового противостояния, которое мы сейчас пытались описать. И я считаю, что решения вне общего решения тут нету. То есть это будет какое-то более глобальное решение. Опять-таки здесь, при всем при том, мы вернемся к истокам заявления Лаврова января 2022 года. Оно, конечно, не будет принято.
Конечно.
Это, но при этом асимметрично, по каждому пункту, ответы какие-то будут даны.
Просто сегодня была такая деталь, я не знаю, успели вы догнать или нет. Значит, есть такой план мира китайско-бразильский, как раз вы уже упомянули, да, который реально вот как-то обсуждается в кулуарах. И сегодня совершенно неожиданно, опять же, неожиданно появившийся на саммите президент Казахстана Токаев, да, который заявил, Казахстан поддерживает китайско-бразильские предложения по миру. Казахстан и, наверное, значит, Центральная Азия.
Нам остался один элемент. То есть должен появиться лидер в Америке, который придет и скажет, что... А теперь это называется американо-китайско-бразильско-казахский план.
Ой, даже так?
Даже так, да. Только первым будет стоять американский.
Ну, это обычное дело, да, что мое-мое, что твое тоже мое.
Знаете, это будет называться «и последние станут первыми».
Это такая история довольно странная. И вот последние буквально две минуты. Вот сейчас, когда вы глядите на этих двух кандидатов в президенты, на Камалу Харрис и Дональда Трампа, вы видите две Америки тоже пополам. Как Молдова, как Грузия.
Как весь мир. Как весь мир сейчас. Это свидетельство вот этого перелома, о котором я говорил. То есть сейчас мир на переломе, люди на самом деле дезориентированы, и у людей сейчас, я когда-то приводил этот пример, когда кто-то везет динамит, ну или нитроглицерин, там, неважно.
Да, это неважно.
Да, и впереди дорога такая. Это какой-то фильм, как ты смотрел, американский, про тех ребят, которые там по Ленд-лизу возили вот это все. И впереди вот дорога горная, которая вся из кирпичей, булыжников, ее надо проехать. То есть у водителя есть всегда выбор. Либо ехать очень медленно, либо мчаться, потому что только в этих двух случаях можно поехать. Тот, кто едет на средней скорости, тот взрывается. Так вот сейчас вот это 50 на 50, парадоксальным образом, это вот это разделение, потому что все подсознательно понимают, что мы подошли вот к этой полосе турбулентной дороги, и мы едем груженные нитроглицерином. И кто-то считает, что спасение выжать газ, а кто-то нажать на тормоз. А поскольку это чистая математика, люди делятся везде 50 на 50. Мы сейчас живем в очень опасный период истории. И поэтому вот это разделение. И поэтому там нет ничего личного. Там Харрис, Трамп. Это реально разделение общества в связи с тем, что есть стратегическая неопределенность о путях преодоления этого фазового перехода.
Друзья мои, мало лайков. Я посмотрел, смотрит много. Лайкайте мало. Чего вас так это задело?
Значит, это нам сигнал, что вот как бы
Нет,
ни за
мы
что, ни
сигналы,
за что.
мы с вами люди, как сказать, близорукие во всех смыслах этого слова. Да? Поэтому знать не
Мы не
знаем,
поняли,
ведать не
да? Мы не поняли.
знаем. Да, минус 9 и прочее. Поэтому, будьте любезны, доставьте, пожалуйста, лайки. И я хочу вам вот что сказать и объявить. Тоже мини-вопрос вам. Что тут, значит, Катя Гордеева взяла интервью у Владимира Борисовича и уже выложила его. Поэтому вы набираете в YouTube в поиске, кто не знает, у кого Катя не заложена, «Скажи Гордеевой», так называется ее канал, амбициозно, и вы радостным образом идете и смотрите 3 часа Пастухова
А, это самое длинное
хвостами.
интервью в мире до сих
Если
пор.
вы хотите понять, кто такой Пастухов на самом деле, Катя, чем она маски срывает, она так старается во всяком случае, значит, вы доставьте себе удовольствие, выделите себе 3 часа, пожалуйста, и вы там узнаете про него много. Я, например, мало чего знал, хотя много чего знал, но мало чего знал по делу Магнитского, о чем вы там говорите, очень подробно на самом деле. Про Невзлингейт, позицию. Я специально здесь не спрашиваю. Меня не надо, уже затрахали вашим этим самым Невзлингейтом, ФБК. Вот там, туда, пожалуйста, Катя, кого не устраивает. Поэтому не забудьте обязательно зайти и посмотреть интервью Владимира Борисовича. Там уже много народу посмотрело. Но я думаю, не все, которые здесь. Это раз. Вторая история, которую я хочу вам объявить, я вам напомню, что у нас вышел новый номер «Дилетанта», я вам пришлю, Владимир Борисович, который посвящен Алжирской войне и ее последствиям. Я вам должен сказать, что я прочитал стенограмму заседания парламента Национального собрания 1999 года, через 35 лет после войны, на котором был принят закон, что войну надо называть войной, потому что до того она называлась специальной военной операцией, наведением конституционного порядка, а в школьных учебниках писали это событие 35 лет после окончания. И там идут дебаты, и вот в нашем номере «Дилетанты», который на «Дилетант Шоп», посмотрите, этот номер посвящен Алжирской войне, ее последствиям, которые продолжаются. Вот прошло уже сколько лет, да, 52, если не 62. Оно продолжается и продолжается. И, наконец, последнее, ну, конечно, у нас стоит и книга Нины Львовны Хрущевой еще. Вышел 14-й номер «Горби», где есть отрывочки из дневников президента Рейгана по этому вопросу. Но вот завтра я еще выставлю, я уже выставил, но принесу в студию, если вы не успеете купить. У меня есть книги с автографами. Кстати, Николая Крючкова и Леонида Утесова. Автограф. Так что, если вам нужно срочно сделать какой-то подарок дорогим вам людям, кстати, Леонид Утесов, если вы не успеете до завтрашнего утра, когда я приду, я это принесу в студию и там продам. Спасибо большое, Владимир Борисович.
Алексей, спасибо большое.
И счастливо. Будем дальше. Через раз у нас, наверное, уйдет на историю президентских выборов, вообще выборов в США через раз. А на следующей неделе мы к этому будем готовиться, мыть шею там и все прочее.
Да,
Будет
шею
сказано.
уверен, придется.
А?
Шею точно быть придется.
Да, шею, я боюсь, что всему миру. Поэтому помните, что расход воды во всем мире пресный, да, большое дело. Всем пока. Спасибо большое. Лайки не забывайте ставить. Владимир
Спасибо большое.
Борисович,
Всего доброго.